В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тхинвали, Сухуми, 8. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ковид не планирует уходить в летний отпуск. В Грузии зафиксирован самый высокий показатель заражения коронавирусом за последние несколько недель.
Накануне показатель смертности составил 22. Конечно, сложно так прямо проследить причинно-следственную связь, но предположительно это все связано с распространением штамма Дельта.
Как связаны между собой два заявления Анатолия Бибилова о повышении зарплат бюджетникам и намерении покончить с совместителями должностей?
Россия готова содействовать увеличению заработных плат государственным и гражданским служащим, но этот вопрос увязан с решением проблемы совместительства в системе государственной и гражданской службы.
Как проходит в Абхазии курортный сезон и как распоряжение краснодарского губернатора края может повлиять на приток отдыхающих в самопровозглашенную республику?
Это же не беспрепятственная граница. Вы знаете, какие усилия требуются, чтобы перейти границу. И вот так все это вместе сложат, и многие не захотят ехать, я думаю.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Российские власти отказались от плана привить от COVID-19 к 1 сентября 60% населения по всей стране. Об этом телеканалу «Дождь» рассказали собеседники в двух российских регионах. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал спускать регионам новый план по вакцинации, согласно которому от региональных властей требуют вакцинировать к началу осени хотя бы 30-35% жителей. При расчете коллективного иммунитета штаб теперь учитывает и переболевших COVID-19. В распоряжении «Дождя» оказался документ, который получили в последние две недели чиновники одного из регионов Севера России для контроля скорости вакцинации. В таблице план по вакцинации до 1 сентября по каждому району уменьшается на число переболевших и с их учетом делается вывод о том, успевает ли район к началу осени выйти на цифру 60% взрослых с антителами. Как заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле считают, что вакцинировать к осени 60% россиян не удастся и сроки будут сдвигаться.
Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне. Несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы. Но, слава богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая, но, конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания, в их числе возможность получить отсрочку по уплате арендных платежей и включение в программу субсидий для малого и среднего бизнеса. Максимальный размер субсидий составит 1 миллион рублей. Деньги можно будет потратить на строго определенные цели. Программа будет действовать до 31 декабря. Обязательным условием получения помощи является выполнение всех требований санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала. В Москве с 28 июня кафе и рестораны принимают только посетителей, имеющих специальный QR-код. Получить его могут те, кто вакцинировался или переболел COVID-19 за последние полгода или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение 3 дней. Европейский Союз в отношениях с Россией будет выступать единым фронтом и отстаивать свои позиции по важнейшим вопросам, но в то же время не будет полностью прерывать общение с Москвой. Об этом пишет глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в статье «Как вести дела с Россией», опубликованной во вторник. Боррель подводит в ней итоги дискуссии об отношениях с Россией, которая прошла на недавнем саммите ЕС. Россия в любом случае самый большой наш сосед. Она никуда не исчезнет и вряд ли в ближайшем будущем в ней произойдут политические изменения. изменений, которые приведут к существенному изменению ее поведения. ЕС необходимо это учитывать и вести такую политику, которая вела бы к некой форме сосуществования при защите наших интересов и ценностей и одновременно при избежании развития эскалации, пишет глава внешнеполитического ведомства Евросоюза. По словам Борреля, подход ЕС к России должен быть комплексным. Союз должен противодействовать нарушениям международного права со стороны России, в том числе поддерживать территориальную целостность Украины. ЕС также должен противостоять попыткам Москвы поссорить между собой сами европейские страны, а также бороться с кибератаками, дезинформацией и коррупцией. Также необходимо укреплять суверенитет стран соседей России и помогать реформам в них. Однако необходимо и взаимодействие с Россией по различным вопросам международной политики, таким как Ливия, Афганистан, Сирия, Нагорный Карабах, Иран, а также борьба с пандемией и изменениями климата.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня утром полиция пришла с обысками к главному редактору проекта Роману Баданину, корреспонденту издания Марии Жолобовой и заместителю главного редактора Михаилу Рубину. У журналистов изъяли технику. После допросов Жолобову, Рубина и Баданина повезли на допрос. После обысков Жолобову, Рубина и Баданина повезли на допрос. Полиция долгое время не сообщала, в связи с чем прошли обыски. Адвокаты журналистов сообщили, что они связаны с делом, возбужденным по статье о клевете, по которому потерпевшим проходит бизнесмен Илья Трабер. УВД по Южному административному округу Москвы объявил международный розыск соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова. Об этом сообщает его адвокат Владимир Воронин. Он опубликовал в Твиттере копию документа, согласно которому материалы о Жданове переданы в Интерпол. При этом в розыск Жданова объявили еще 18 июня, однако адвокаты, по его словам, об этом не уведомили. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Это первый в истории визит столь высокопоставленного израильского представительства в ОАЭ. Стороны пришли в прошлом году, установили дипломатические отношения при посредничестве США. Глава МИД Израиля также примет участие в церемонии открытия посольства страны в Абу-Даби и консульства в Дубае, а также израильского павильона на будущей выставке Экспо в этом городе.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджиришвили. Переходим к темам дня. В Грузии зафиксирован самый высокий показатель заражения коронавирусом за последние несколько недель. Увеличилось и распространение так называемого индийского штамма. При этом в стране все еще сохраняется дефицит вакцин. В Минздраве ожидают поступления новой партии препарата на этой неделе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Цифра дня снова стала четырехзначной. Было зафиксировано 1194 случая инфицирования. Это самый высокий показатель с начала этого месяца. При этом набирает силу так называемый индийский или же дельта-штамм. По оценкам Минздрава, в настоящее время заболеваемость им может составлять около 10-20% от общего количества выявляемых случаев, говорит заместитель главы ведомства Тамар Габуния. Количество случаев превышает 1000. Это в определенном смысле связано с тем, что в выходные проводится меньше тестов. Впрочем, такого высокого показателя у нас не было на протяжении нескольких недель. Не исключено, что рост случаев, сравнительно тяжелое течение болезней, связано с этим рост летальности, а накануне показатель смертности составил 22. Конечно, сложно так прямо проследить причинно-следственную связь, но предположительно это все связано с распространением штамма «Дельта», сказала замминистра. Глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе полагает, что на эпидемиологическую картину повлияло увеличение мобильности в стране.
Связано ли увеличение случаев со штаммом Дельта, не могу сказать. Это связано с большей мобильностью, с тем, что приезжает больше людей, а это имеет отношение и к штамму Дельта. Вчера подтвердились еще 7 случаев инфицирования индийским штаммом. Кроме того, я об этом сообщил сегодня и совету, в стране было выявлено более 400 завезенных случаев среди туристов, которые впоследствии были изолированы.
Эти 400 случаев, по словам Амирана Гамкралидзе, были выявлены в течение последнего месяца. В настоящее время ужесточать правила въезда в страну не планируется. Однако не исключено, как говорят в Минздраве, что в будущем туристов, вне зависимости от статуса вакцинации, обяжут проходить ПЦР-тестирование раз в 72 часа. В настоящее время вакцина в стране в дефиците. Вакцинируются по большей части лишь те, кто уже успел сделать первую дозу и теперь записываются в очередь на вторую. В Минздраве ожидают получить новую партию вакцин китайского производства на этой неделе. В то же время, по словам замминистра Габуния, до конца июля в Грузию в общей сложности поступит более миллиона доз вакцин четырех наименований – Sinopharm, Sinovac, Pfizer и AstraZeneca. На вопрос, не считают ли в Минздраве, что процесс вакцинации в стране, если уж и не провалился, то, по крайней мере, серьезно застопорился, замглавы ведомства сказала: «Я уверена, что вы знакомы с планом вакцинации. Согласно этому плану, начало массовой вакцинации было запланировано в третьем квартале. Исходя из глобальных проблем, связанных с поставками, и на основании анализа рынка, у нас никогда не было ожиданий, что у нас будет возможность начать массовую вакцинацию в марте или в апреле. Единичные дозы, которые мы получили от платформы COVAX, это был стартовый период, который, я полагаю, страна прошла довольно успешно. В целом же в программах такого типа какие-то недочеты всегда есть». Сказала Тамар Габуния. Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital, полагает, что в условиях распространения индийского штамма и отмены ограничений эпидемиологическая ситуация может серьезно ухудшиться уже в августе-начале сентября. В этом смысле это лето очень отличается от прошлого. Мутировавшие штаммы распространяются быстрее. Ограничения, которые в прошлом году помогали достаточно долго держать ситуацию под контролем, сейчас не действуют. Слабые надежды на то, что вирус может оказаться сезонным, а в научных кругах, говорит Вахтанг Калаян, их в принципе изначально особо и не было, сейчас растворились вовсе.
Единственный выход избежать крайне тяжелого сентября – агрессивная активная вакцинация. В противном случае мы окажемся перед очень большим вызовом примерно в конце августа, первой половине сентября. Число инфицированных внушительно возрастет и, соответственно, усилится нагрузка на медицинский сектор.
С завтрашнего дня в Грузии отменяют комендантский час, который действовал с ноября. На прошлой неделе также было отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии в течение месяца также резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Очередной подъем вызывает озабоченность общества, но при этом провакцинировалось пока лишь около 3% взрослого населения самопровозглашенной республики. Сегодня представители медицинского сообщества Абхазии провели пресс-конференцию, на которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба и еще пятеро руководителей медицинских организаций республики провели пресс-конференцию, посвященную ситуации в связи с распространением в ней коронавирусной инфекции. Поскольку эта ситуация становится все более тревожной, пресс-конференция была организована в условиях повышенных мер безопасности в конференц-зале на четвертом этаже Кабмина республики по улице Лакоба, где все журналисты сидели не только в масках, но и на приличном удалении друг от друга. Эдуард Будба, который был назначен министром 11 мая, сообщил:
«Рост заболеваемости в стране очевиден. Больные поступают в ковидные отделения, уже, как правило, тяжелые, в достаточно большом количестве. 7 июня у нас было плюс 17 человек выявленных, а на 29 июня уже 138 человек за сутки. Что касается вакцинации. У нас в республике 6500 доз «Спутник Ви». Всего по республике Абхазия вакцинировано 4682 человека, в том числе двукратно 2197 человек. Вакцинация проходит согласно протоколам».
Кампанию по вакцинации, которая началась в Абхазии как раз только 11 мая, первой партией доз планируется завершить в течение 2 недель. На вопрос, будут ли выдаваться гражданам Абхазии сертификаты российского образца, Эдуард Будба ответил, что в этом направлении ведется работа. Минздрав ждет ответа от российских коллег. В России также направлены письма о поставке в Абхазию еще одной партии вакцины от коронавирусной инфекции. инфекции. Есть ли обращение в связи с заболеваемостью ковидом от российских туристов? Трое туристов проходят лечение от коронавирусной инфекции в инфекционной больнице Сухума, сказал главврач медучреждения Астамур Гуния. По его словам, обращаемость туристов в лечебные учреждения республики высокая. В настоящее время в Абхазии не введены жесткие ограничения по коронавирусу при въезде в республику. Отрицательные ПЦР-тесты и справки о вакцинации не требуются. В одном из СМИ было сообщение о выявленном в селе Сухумского района индийском штамме коронавирусной инфекции. Когда был задан вопрос на эту тему, главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отреагировала.
Я вам скажу так, что информация у вас неправильная. Мы отправляли на секвенирование пробы выборочно. Это было по всей республике Абхазия. Те пробы, которые отвечали требованиям Ставропольского противочумного института на секвенирование. Когда мы им отправили, они просто нам прислали расшифровку, что столько-то британского, что столько-то индийского штамма. Это не единичный случай. Распределение этого, скажем так, мутированного штамма идет по республике молниеносно. Почему? Потому что, как я вам и сказала, контагиозность очень-очень высокая.
В прошлом году школы республики пришлось дважды закрывать на несколько месяцев на карантин, и потом учеба у большинства школьников была продлена нынче на июнь. Людмила Скорик сказала.
17 053 пациентов положительных, которых мы зафиксировали в республике Абхазия, детей всего 1168. Весь 2020 год мы берегли детей, делали локдауны, закрывали школы, закрывали детские сады, делали все возможное, чтобы дети у нас не болели, не являлись переносчиками и так далее.
Количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии с начала пандемии накануне превысило 17 тысяч. В стационарах республики скончалось 245 человек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
К другим темам дня. Полемика между судейским корпусом Грузии и послом США Келли Дегнан становится продолжением противостояния, связанного с ускоренным назначением судей. Посол Дегнан сегодня прокомментировала совместное обращение судей, которые назвали критику судебной системы антигосударственной кампанией и вмешательством во внутренние дела страны. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Посла США Келли Дегнан, в отличие от многих оппонентов власти, возмущенных обращением судей, это обращение порадовало. Она откликнулась на предложение судей принять любую конструктивную критику и замечания, направленные на дальнейшее усиление судебной системы, которая чуть не затерялась в их вчерашнем заявлении, полном обвинении в адрес всех критиков антигосударственной кампании и посягательстве на независимость суда. А в числе этих критиков, призывающих приостановить процесс назначения судей, до осуществления фундаментальной реформы относится и посол США Келли Дегнан.
Мы были очень рады видеть готовность судей к сотрудничеству со всеми для улучшения судебной системы. Именно этим и занимаются США и международные партнеры Грузии последние 25 лет, поскольку верховенство закона и беспристрастная судебная система – это предусловие к членству НАТО и Евросоюза.
Далее Дегнан напомнила, что политические партии 19 апреля подписали документ Шарля Мишеля, в котором согласились, что процесс назначения судей будет временно приостановлен до реформы судебной системы.
Высший совет юстиции направил список кандидатов судей в парламент. Теперь от парламента зависит, и это его полномочия, насколько будет выполнено соглашение от 19 апреля, в котором четко расписано, что по этому вопросу должны состояться всеобъемлющие дискуссии и достигнуто широкое согласие.
Высказанное утром послом США надежда, надежда на широкие дискуссии в парламентских рабочих группах дожила лишь до конца рабочего дня. А он, в свою очередь, завершился демаршем оппозиции на заседании юридического комитета по созданию рабочей группы для утверждения 9 кандидатов в судьи Верховного суда. Представители грузинской мечты отклонили все предложения оппозиции временно приостановить назначение судей. Еще раз обращаюсь с просьбой приостановить этот процесс. Страна не разрушится, если сегодня-завтра мы не назначим этих судей. Взывала беспартийный депутат Тамар Курдзая, главе юридического комитета Анри Оханашвили. Он в ответ парировал: эта оппозиция нарушает соглашение Шарля Мишеля, и судебная система после прихода к власти грузинской мечты уже давно стала неполитизированной и реформирована в соответствии с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии. И этот маховик не стоит останавливать. В итоге один из лидеров Ле, Луана Нацлишвили, в окружении других оппозиционных депутатов заявила: мы в этом фарс-процессе не планируем участвовать. Мы требуем создания рабочей группы по реформе, так как это предусмотрено в соглашении Шарля Мишеля. А до этого мы требуем остановить процесс назначения судей. Власть открыто заявляет, что нарушит соглашение Шарля Мишеля. Соответственно, ей придется за это очень дорого платить. Это коснется и судей. Тема индивидуальных санкций уже открыта, и над ней уже идет работа в Вашингтоне. Маскарадом и цирковым представлением назвали представители грузинской мечты демарш оппозиции. Депутат Алуда Гудушаури рассказал журналистам, почему в большинстве не учли мнение оппозиции.
Мы не услышали ни одной обоснованной, аргументированной позиции, почему должен остановиться этот процесс. Видимо, их целью было в очередной раз устроить шоу, цирковое представление, чего мы, естественно, не могли допустить.
Заседание юридического комитета продолжилось. На нем было решено укомплектовать рабочую группу из 13 депутатов мечты и по одному депутату от каждой оппозиционной партии. Группа соберется в пятницу и утвердит график собеседования с 9 кандидатами в судьи высшего суда. В оппозиции уже обсуждают возобновление бойкота, а также ждут реакции от западных партнеров. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К новостям из Цхинвали. Начало информационной недели ознаменовали два заявления президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова о повышении зарплат бюджетникам и намерении покончить с совместителями должностей. Юго-осетинские эксперты объясняют, как эти два заявления связаны между собой и почему совместительство победить не удастся. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Россия поднимает зарплаты бюджетникам Южной Осетии до уровня окладов в Северокавказском федеральном округе 2021 года. Сейчас там зарплаты на уровне 2016 года. Правительство Южной Осетии на заседании в понедельник приняло пакет документов, предусматривающий повышение зарплат более чем 8 тысячам работникам сферы здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и средств массовой информации. Все они получат повышенную зарплату уже в июле, с перерасчетом с 1 января 2021 года. Об этом президент Анатолий Бибилов заявил в понедельник на заседании правительства. По его словам, на повышение заработных плат в бюджете предусмотрено 747 миллионов рублей. В скором будущем прибавка к жалованию ожидает и работников государственной гражданской службы. Как отметил Анатолий Бибилов, на прошлой неделе глава правительства Геннадий Бекоев подписал соответствующее соглашение с российскими коллегами. Зарплаты данной категории работников будут доведены до уровня СКФО 2017 года. Сейчас они на уровне 2014. На эти мероприятия выделено порядка 430 миллионов рублей. Как подчеркивает официальная пресса, все это стало возможным благодаря обращению главы Юго-Осетинского государства к российскому коллеге. По всей видимости, речь о Владимире Путине. На этом же совещании президент сообщил, что совмещать две и более должностей в гражданской и государственной службе теперь станет невозможным.
Уже непозволительно, чтобы в государственной гражданской службе человек занимал два и более должностей. приведение в порядок вот этих принципов государственной гражданской службы. Первое. И второе. Быстрота расчетов вот этих государственных должностей, лиц, которые находятся на двух и более должностей. Быстрота решения этими людьми, решение для себя, без сомнения, по выбору конкретного основного места работы зависит и быстрота выплат государственным гражданским службам.
По мнению депутата парламента от Народной партии Амирана Дьяконова, новая волна борьбы с совместительством и повышения зарплат – это не две разные новости, а скорее части одной истории.
Россия готова содействовать увеличению заработных плат государственным и гражданским служащим, но этот вопрос увязан решение проблемы совместительства в системе государственной и гражданской службы, потому что законодательство запрещает совмещение должностей в государственной службе. Проверка, осуществленная российскими специалистами, выявила огромное количество лиц, которые совмещают две, три и даже более должностей одновременно.
По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, довольно странно выглядит просьба президента к министрам предложить совместителям определиться с основным местом работы. Как будто он действительно не понимает истинных масштабов злоупотреблений, из-за которых одна часть населения жирует на нескольких ставках, а другая едва сводит концы с концами. Совместительство – это лишь малая часть технологии распила штатного расписания республики, говорит Тамара Миракашвили.
Ни один отдел не допускает совместительства без согласия министерств. Все это согласовано с министерствами. Дочка министра финансов Ази Хабаловой так оформлена уже с 2014 года в отделе финансов. И даже несколько лет подружка дочери тоже числилась в Ленингорском районе. Каждый министр имеет свой список в районах, в нашем районе точно так, где свои родственники оформляют и доход получают из района без приезда на работу, без приезда в районе. Потом подчиненные, которые идут на это, предлагают, что давай и наши оформим. Весь район, от всей ответственности говорю, это паутина совместителей. Я не верю, что когда-нибудь над этим кто-то победит.
Районное начальство по той же схеме работает.
Сын главбухгалтера отдела образования оформлен в дом детского творчества на 1,5 ставки. Там у нее детей нету. Получает 26 тысяч рублей каждый месяц. Сейчас я злюсь, что ее будут прибавить еще. Еще он совмещает завхозом числится отдела образования. Еще муж был в дом творчества оформлен сторожем. И в общем, кто крутит какую-то отдел, в том в отделе их члены семьи именно оформлены.
Предусмотрена ниша и для простых товарищей. Они могут купить должность и периодически отправлять деньги наверх, как бы подтверждая свое служебное соответствие, говорит Тамара Миракашвили.
Когда я работала, и меня просили, чтобы сохранить работу, надо платить. И собирают потом уже вот на Новый год, на день рождения министра, на это, на это, на это. Этим занимаются бухгалтеры, которые говорят, что я это должна в министерство отдать.
Такое только в вашем районе?
Нет, нет, там Миракашвили не живет, и поэтому неизвестно. Когда я возмущаюсь, мне говорят, что не только у вас, это всегда было так.
По мнению Тамары Миракашвили, все эти позиции можно перестраивать, делать менее заметными. Совместительство можно разбить на двух или трех мертвых душ, тому подобное. Поэтому выполнить требования Москвы можно без ущерба для чиновников. Сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Ролан Келихсаев считает эту проблему системной. Политическую систему в Южной Осетии часто описывают как президентскую монархию, указывая на то, что все распорядительные функции сосредоточены в руках одного человека – президента. Причем эта монархия дотационная, потому что при таком режиме управления никакой экономики быть не может. А это значит, что у здешнего суверена очень мало возможностей поощрять преданность своих приближенных. Поэтому в конечном счете все сводится к главному благу республики – к бюджету. Распил штатного расписания – одна из разновидностей такого поощрения, говорит Ролан Келихсаев.
В условиях президентской монархии по-другому просто нельзя. Если не поощрять сторонников за счет бюджета, то у них не останется причины для верности, и они пойдут искать себе другого. Кто им пообещает хорошее содержание? Все это понимают, и поэтому борьба с совместителями – это, как правило, формальное мероприятие, чтобы пустить в Москве пыль в глаза. Это проблема самой системы. Из-за того, что у нас все в руках одного человека, вот это самое все у нас не развивается. Нет экономики, нет какой-то интересной жизни, нет мотивации. Молодежь не возвращается, ищет лучшей жизни в России. Единственное, о чем может мечтать местный человек, это госслужба. Желательно на трех ставках, а может даже и больше. Получается как бы замкнутый круг. Единственный способ, чтобы разорвать этот круг, это уйти от президентской монархии. Какой-то вменяемой модели. На мой взгляд, такая модель могла бы стать парламентская президентская форма правления.
А до тех пор, считает Орлан Келексаев, покончить со вместителями и мертвыми душами, это все равно, что разогнать своих сторонников. Вряд ли кто-то станет такое вытворять, да еще перед президентскими выборами. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Итоговая встреча, посвященная ситуации в детском ненацминском пансионе в регионе Самскет-Джавакетия, состоялась в Патриархии Грузии, под патронажем которой находится учреждение, сообщает «Новости Грузии». На встрече присутствовали министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрей Джигмаидзе, представители детского фонда ООН ЮНИСЕФ, международная благотворительная организация World Vision International. Как отметил после встречи Карл Харцель, необходимо обеспечить прозрачность происходящих вокруг пансиона событий. По его словам, на встрече в Патриархии обсудили последующие шаги, направленные на благополучное будущее воспитанников пансиона. Представитель ЮНИСЕФ Эми Клэнси заявила, что для них приоритетом является возвращение детей в их биологические семьи. Но если это окажется невозможным, то должна быть найдена альтернативная форма, например, приемная семья. Клэнси подчеркнула, что детский фонд ООН готов оказать соответствующую помощь семьям, чтобы не допустить разлучения детей с их семьями. По словам Андрея Джигмаидзе, в Нинасминда планируется строительство небольших детских домов, которые будут соответствовать международным требованиям. Я не считаю целесообразным проводить неделю Прайда, так как существуют группы, которые могут это неправильно использовать, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вопрос о проведении недели Тбилиси Прайд. Каладзе говорит, что в стране защищена свобода выражения, пишет Первый канал Грузии. Много лет назад мы приняли важный закон, согласно которому все равны в своих правах и каждый имеет возможность выражать свое мнение. Что касается недели Прайда в целом, я не считаю целесообразным это делать, поскольку существуют определенные группы, которые могут неправильно использовать это, как с одной, так и с другой стороны. Свобода выражения мнения в стране защищена. Вы не сможете привести никаких фактов и случаев, которые ограничивали бы свободу выражения мнения людей, говорит Каладзе. На вопрос, придает ли власть большое значение сторонникам Левана Васадзе и Гурама Паламандишвили, как Каладзе отметил, при чем здесь Паламандишвили? Кто такой Паламандишвили? Те, кто будут действовать неправильно и нарушить закон, за этим последует соответствующее реагирование. Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя. Об этом министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Будба рассказал на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации. Как пишет Абхазский пресс, Минздрав обратился за помощью к специалистам фирмы «Тошиба» в России. Будба подчеркнул, что в последнее время заметно увеличилось число заразившихся коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что в Москву направлены письма с просьбой о поставке дополнительной порции вакцин и направлении в Абхазии дежурных бригад медиков для работы в ковид-отделениях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Как сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера, Алиев поздравил Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов, деятельности и доброго здоровья. Накануне с днем рождения Ираклий Гарибашвили поздравил исполняющий обязанность премьер-министра Армении Никол Пашинян. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джанио встретился с родственником Кемала Ардинба, убитого 18 мая в Сухуми. На встрече приняли участие генеральный прокурор Адгур Агрба, представитель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Дмитрий Дбар.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Хинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия готовится к неделе против гомофобии. Мероприятий, проведение которых планируется практически во всем мире, в грузинской столице ждут с некоторой опаской. Намерение представителей ЛГБТ-сообщества провести марш достоинства встретило бурную реакцию ультранационалистов. Власти же пытаются, с одной стороны, не разочаровать Евросоюз, чьи депутаты уже призвали обеспечить сексуальным меньшинствам свободу самовыражения, а с другой – не провоцировать радикально настроенных противников ЛГБТ-сообщества. Владимир Унанянц разбирался в возникшей дилемме.
Защитить права и безопасность участников марша достоинства. С таким призывом народный защитник Грузии Нино Ломджари обратилась к Министерству внутренних дел страны. По словам омбудсмена, представители ЛГБТ-сообщества, как и остальные граждане Грузии, имеют право на самовыражение. Это право, отмечает Ломджари, обеспечено основным законом страны – Конституцией.
Конституция Грузии дает всем людям право мирно выходить на улицы и высказывать свое мнение, а также пользоваться свободой проведения собраний и выражения мнений. Следовательно, и прайд, и участники контракции имеют право высказать свое мнение, но оно должно быть, безусловно, мирным.
При этом в Тбилиси Прайд, который является организатором марша достоинства, подчеркивают, их акция не имеет ничего общего с гей-парадом, как это пытаются преподнести противники ЛГБТ-сообщества, и преследуют совсем другие цели, а именно добиться соблюдения прав граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией. К слову, члены ультраправых и консервативных организаций не скрывают, что намерены любыми способами помешать проведению акции. В частности, они намерены 4 июля, за день до намеченного марша достоинства, установить на проспекте Руставели палатки. Основатель ультраконсервативной партии Эри, нация, Леван Васадзе даже требовал от грузинских властей принять в 10-дневный срок закон, запрещающий пропаганду разврата. Сам Васадзе порывался лично возглавить контракцию, но по состоянию здоровья вынужден будет следить за развитием событий из Турции, где находится на лечении. Никакого закона, как и следовало ожидать, власти принимать не стали. Более того, председатель парламента Каха Кучава напомнил, что грузинская мечта уже приняла важный антидискриминационный закон, который позволяет всем группам выражать свое мнение. Именно это, выразил Надежда Кучава, и будет обеспечено правоохранительными органами.
Все должны с ответственностью смотреть на все шаги, которые намерены сделать, поскольку мы говорим об имидже страны. Насильственные действия ни для кого не будут хорошими. Если что-то произошло раньше, то это не было красиво, поскольку нельзя, чтобы кто-то приветствовал насилие. И важно, чтобы мы и в этом случае сумели максимально мирно провести этот день или эту неделю.
Но, похоже, у ультраправых свое мнение на этот счет. Единомышленник Васадзе, представитель Общества защиты прав детей и известный националист Гурам Палавангишвили, пообещал оказать максимальное сопротивление любой попытке провести марш достоинства.
С 1 по 5 июля, если у них будет какая-либо активность, будь то в помещении или на улице, мы придем куда угодно, чтобы предотвратить это. 4 июля поставим палатки у метро Руставели. Это будет проверка полиции. Кто на чьей стороне? Мы фактически совмещаем полицейскую функцию. Как правило, полиция обязана пресекать такое, но полиция этого не делает, потому что они продались. Так что мы сделаем это сами. Мы выйдем против них с голыми руками. Мы займем те места, где хотят пройти представители ЛГБТ. И они там пройдут только в случае, если полиция начнет нас калечить и убивать. Они могут пройти через наши трупы. Добровольно мы оттуда не уйдем.
МВД пока молчит, а вот мэр Тбилиси Каха Каладзе явно не хочет на улицах даже театрализованного хождения по трупам. И хоть столичный градоначальник утверждает, что любые агрессивные действия будут жестко пресекаться, тем не менее в целесообразности проведения шествия представителей ЛГБТ-сообщества Каладзе сильно сомневается.
В этой стране защищена свобода выражения. Много лет назад мы приняли важный закон, согласно которому все равны в своих правах, и каждый имеет возможность выражать свое мнение. Что касается недели Прайда, в целом, я не считаю целесообразным по-разному это делать, поскольку существуют определенные группы, как с одной, так и с другой стороны, которые могут неправильно использовать это. Свобода выражения мнения в стране защищена, и вы не сможете привести никаких фактов и случаев, которые ограничивали бы свободу выражения мнения людей.
Впрочем, и факты, и случаи есть. Самый громкий — 17 мая 2013 года, когда попытка представителя ЛГБТ-сообщества провести акцию в центре Тбилиси переросла в массовые беспорядки с участием членов ультраправых организаций и радикально настроенных священнослужителей. Возглавляемые представителями Грузинской православной церкви группы молодежи нападали на участников акции против гомофобии. В результате пострадали около 30 человек. Полиции с трудом удалось вывести ЛГБТ-активистов с места беспорядков. Какие меры МВД намерены принять в этом году, пока неизвестно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Инфекционисты Грузии выступают за введение дополнительных ограничений, призванных снизить скорость распространения дельта-штамма в стране. Политологи говорят об участившихся визитах оппозиции в США. Задержанному в Тбилиси молодому человеку грозит до 12 лет тюрьмы за культивацию марихуаны. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Многие страны мира закрывают свои границы для граждан России из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации, вызванной распространением дельта-штамма коронавируса. Ряд грузинских инфекционистов советует правительству сделать то же самое до начала туристического сезона, пишет газета «Резонансе». В пример они приводят Абхазию, где из-за бесконтрольного наплыва туристов из Российской Федерации с начала июня растет число случаев заболевания коронавируса, говорится в статье. А власти Финляндии заявили о резком увеличении случаев инфицирования дельта-штаммом после возвращения футбольных болельщиков из Санкт-Петербурга, побывавших там на матче между сборными в рамках группового этапа Евро-2021. Своими рассуждениями на этот счет с изданием поделился заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ладока Хадзе.
Я не хочу, чтобы кто-то считал, что Россия наш враг, и потому мы должны все ужесточать. Здесь самое главное – эпидемиологическая безопасность. Мы должны действовать разумно, и если поступим именно так, то, думаю, никто не останется в обиде, поскольку никто не желает ухудшать ни наше положение, ни положение туристов. Мы должны учесть весь опыт, чтобы не довести ситуацию в стране до введения новых ограничений. Некоторое время назад мы ввели кое-какие обязательные дополнительные мероприятия для людей, прибывающих из Индии. Было бы неплохо создать дополнительный фильтр для всех людей, планирующих посетить нашу страну.
Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе, например, считает необходимым обязать всех приезжающих из России проходить 14-дневный карантин, а аллерголог и иммунолог Бедзина Кулумбегов – сторонник более радикальных мер. Он считает необходимым запретить въезд в страну туристов из тех стран, где фиксируется большое количество зараженных так называемым индийским штаммом. Иначе стоит ожидать ухудшения ситуации, а значит и очередного провального туристического сезона, пишет издание. За последние 10 дней грузинские оппозиционеры осуществили несколько визитов в США, пишет газета «Квирис Палитра». Вашингтон посетила делегация Единого национального движения, к которой присоединился Михаил Саакашвили из Украины. Там же побывали и представители партии ЛЛО и Георгий Гахари. Тогда независимый депутат Салуме Самадашвили писала в соцсети. Удивленный грузинским штурмом, сенатор Джим Риш напомнил нам публично, что свою судьбу мы должны решать сами. Этот штурм по Попытка грузинских политиков получить благословение западных покровителей, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Все оппозиционные партии пытаются заручиться поддержкой Вашингтона и вернуться в Грузию с расправленной спиной в качестве силы, с которой стоит считаться. Впрочем, мы можем сделать выводы, исходя из заявления Риша. Посыл таков. Вы не должны бегать в США, но искать поддержки у населения вашего государства. Ни политические партии, ни власть, ни оппозиция не имеют реальной поддержки в Грузии. Я уверен, что оппоненты грузинской мечты тем людям, с которыми они встречались в США, доказывали, что партия власти на выборах не получит и 43% голосов. Но, по сути, сегодняшний успех обеспечивает мечте именно слабость оппозиции. Не могу сказать, получит ли грузинская мечта 43%, но уверен, что визиты оппозиции в США выставляют их в более неадекватном свете, чем представители власти.
Сейчас их оппоненты поглощены обсуждением темы реформы судебной системы. Однако она менее интересна для рядовых граждан, которых не касается этот вопрос, считает респондент издания. Грузинская мечта понимает это, потому и игнорирует эту тему. Учитывая этот факт, оппозиция для привлечения избирателя должна сосредоточиться на других, близких большинству граждан вопросах, которых скопилось немало, считает политолог. 12 лет тюрьмы за 2 стебля марихуаны. Дело Георгия Слоева. Статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство NetGazety. 15 апреля в Тбилиси был задержан гражданин Георгий Слоев за незаконное культивирование марихуаны. Друг обвиняемого, музыкант Георгий Джимшиашвили, сообщил изданию, что марихуана принадлежала ему.
«Я попросил Георгия арендовать для меня квартиру, но он был занят, и это сделал его друг. Потом, на протяжении 3 месяца, я каждый день ходил в эту квартиру, и это всем известно. Перед тем, как его задержали, у меня были проблемы со здоровьем. И я попросил своего другого друга привезти в квартиру воду, но Георгий проявил инициативу и отвез сам. В это время без всякого ордера и документа полицейские вошли в квартиру и задержали его. Видимо, следили, и когда увидели, что он будет в таком месте, где есть марихуана, задержали. На самом деле, эта марихуана принадлежит мне. Я этого не скрываю», —
сказал Джимшиашвили. Супруга задержанного, Кетеван Миндиашвили, утверждает, что во время ареста полицейские применили непропорциональную силу в отношении Слоева и вынудили его дать ложные показания.
Полицейские сами написали эти показания и заставили их подписать путем угроз и физической расправы. Моего супруга избили бутылкой с водой. Когда я пришла в отделение, угрожали и мне. Сказали, что задержат. Будь благодарна, что ты на свободе, ведь ты и сама торгуешь.
Говорит Миндиашвили. Кроме всего, адвокат задержанного утверждает, что марихуана не содержала одурманивающих свойств, и полицейские взвесили растение вместе с корнями, из-за чего вес вырос настолько, что культивацию растения можно было расценить как уголовное преступление, пишет NetGazety. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. С 1 августа распоряжением губернатора Краснодарского края местные курорты будут доступны либо для вакцинированных туристов, либо приезжающим надо будет предоставить медицинскую справку об отрицательном результате ПЦР-теста, выданную не ранее, чем за 3 дня до вселения, а при наличии противопоказаний – справку об отводе от иммунизации. О том, как проходит в Абхазии курортный сезон и как распоряжение краснодарского губернатора края может повлиять на приток отдыхающих в самопровозглашенную республику, наш сухумский корреспондент Елена Заводская побеседовала с директором пицунского пансионата «Сосновая роща» Людмилой Лолуа.
Людмила Родионовна, скажите, пожалуйста, как у вас проходит нынешний курортный сезон?
В нашем объекте все нормально. Я думаю, что и у других тоже объектов, пансионатов, заполненность почти полная, 100%. У меня даже может быть и более чем 100%. Очень много с детишками. И вот до места приходится покупать, располагать детей. В общем, нормально, нормально.
Какая перспектива у вашего объекта? У вас уже забронированы места?
У нас забронированы места до глубокой осени. Под ноябрь какие-то семинары едут, какие-то группы едут. Обо всех мы уже знаем, и договора у нас заключены.
Нынешний курортный сезон начался и продолжается в эпоху ковида. Как, на ваш взгляд, люди, которые к вам приезжают сейчас, они как-то отличаются от публики, которая приезжала в доковидную эпоху?
Знаете, особой разницы я такой не замечаю. Я со всеми почти беседую. У меня такой, знаете, советский метод работы. Я по-прежнему встречи устраиваю с отдыхающими, рассказываю и о Абхазии, и в частности о нашем пансионате, о наших правилах. Зал даже заполняется полностью, когда я с ними встречаюсь. Им все интересно. Не могу сказать, что чем-то они отличаются.
Отличаются ли как-то те услуги, которые вы предоставляете с поправкой на ковид? Какие меры профилактики вы применяете? Что отличается в вашей работе?
Обязательно у нас, значит, измеряют температуру при въезде. У меня медицинский пункт. 24 часа работают у нас медсестры. Обязательно стоят антисептики на каждом столе. Наши горничные каждый день, даже в день по 2 раза, чистят антисептиками дверные ручки, столы, стулья, особенно в столовой. Работу столовой мы разделили на два этапа. Первые с часу до двух, вторая группа с двух до трех, чтобы не было очень много, значит, скопления людей. У нас очень территория насчет этого хорошая, у нас нету такой скучности. Я вот беседую с ними, как-то они все мне говорят, что мы переболели, не боятся ничего. Мы вакцинированы, мы же знали, что едем, зачем мы будем рисковать. Вот в основном они так.
Скажите, пожалуйста, у вас в этом сезоне были люди, которые заболели ковидом на отдыхе?
Ни в прошлом году, ни в этом году, к нашему великому счастью, не было ни одного случая.
Вы, наверное, уже слышали о распоряжении губернатора Краснодарского края Кондратьева о том, что на курорты Краснодарского края будут допускать только тех, кто вакцинирован, имеет справку об отрицательном ПЦР-тесте трехдневной давности. Достаточно жестко этими мерами ограничены отдыхающие. Российские туроператоры заявляют о том, что многие люди не успевают вакцинироваться, не успевают получить вторую дозу, не могут привиться вообще, и начались отказы от брони. И там довольно такая напряженная ситуация. Она как-то сказывается на отдыхающих, которые планируют приехать в Абхазию?
Со мной связались несколько семей, спрашивают, а как мы... Я им отвечаю, что у нас официально пока ничего нет. Вот единственное то, что вот мы слышали, это решение по Краснодарскому краю. Мне кажется, если это и у нас будет, сократится количество людей. Это препятствие, конечно.
Но в данный момент такое решение по Краснодарскому краю не мешает людям приехать в Абхазию и отдохнуть здесь. Правильно я понимаю?
Сейчас не мешает. Ехали так едут, но они уже обеспокоены, что и у нас так будет. А у нас мало того, что еще и вот это решение, еще наша граница, это же не беспрепятственная граница. Вы знаете, какие усилия требуются, чтобы перейти границу. И вот это все это вместе сложат, и многие не захотят ехать, я думаю, Лена.
У нас сейчас начался рост заболеваемости. Считаете ли вы, что это может связано быть с приездом туристов? И есть ли у вас опасения за успех курортного сезона в связи с этим?
Вы знаете, я вот это не связываю с приезжими. Пока у нас в Абхазии как-то вот я не слышала случая, чтобы именно вот от отдыхающих это исходило, от туристов. А у нас почему такой пик? Это наша безалаберность. Ну, в нашей маленькой Абхазии маленькое количество людей, все друг друга знают. Вот удержаться от соблазна, не обнять кого-то близкого, не поцеловать. А это не категорически нельзя. Ученые всего мира говорят, что именно только распространяется воздушно-капельным путем. Надо соблюдать. Мы все сетуем на всех, на все. От нас этого очень много зависит.
Рассказывала директор Пицунского пансионата «Сосновая роща» Людмила Лолу. А с ней беседовала Елена Заводская.
Голоса.
Тему продолжит рубрика «Голоса». Мы решили попросить жителей самопровозглашенной республики поделиться с туристами советами, что стоит делать в Абхазии и чего не стоит. Опрос подготовила Анаит Гагарян.
Что бы вы посоветовали туристам, которые едут в Абхазию? Что делать, а что не стоит делать?
Все обычно конфликты на курортах из-за чего происходят? Из-за того, когда приезжие не соблюдают нормы этикета, нормы поведения той страны, куда они приезжают. Когда они едут в Египет, Турцию, не попробовали бы не выполнять. А когда к нам приезжают, почему-то они считают, что тут можно им делать все, как они хотят, и ходить как хотят, вести себя как хотят. Или при въезде сюда давать им буклеты про наши абхазские традиции, ритуалы. Или что вот эти гиды их им объясняли, как себя вести, чтобы не провоцировать местное население, когда к нам приезжают. Не надо с собой брать много денег на пляж. До Урватария
Я бы им посоветовала более терпимо относиться к нашему кавказскому менталитету. Наше гостеприимство на хорошем уровне, но когда гости наши переходят черту, кавказский менталитет наш не позволяет нам допускать отдыхающим чрезмерное фривольное поведение. Меня зовут Анаида Кешища.
Самостоятельно я бы не советовала идти в какие-то самостоятельные маршруты, в горы. Конечно, хочется, чтобы они осторожничали. Всех мы ждем с радостью, с распростертыми объятиями. Но осторожность не помешает, конечно. Меня зовут Мзия.
Безусловно, бронирование, чтобы они проверяли. Хотя последнее время я слышу, что вроде бы по бронированию срывов нет. Второе, по приезду. Они не были шокированы нашей столицей. Большинство территорий наших центральной части города, конечно, в ужасном состоянии из-за капитальных ремонтов. Третье, к пище относиться чуть осторожно, потому что пища все-таки калорийна. К горному туризму относиться очень серьезно. Не кидаться на спиртное налево-направо. Крой нагрубо.
Когда к нам приезжают люди впервые, очень важно правильно направить их. Они должны почувствовать, что приехали к очень близким людям, чтобы, придя в любой дом, в любую гостиницу, они чувствовали себя, во-первых, в безопасности и окруженными любовью. И тогда ни у кого не возникнет желания выйти в купальники. Абхазия – страна с древними и уважающими самих людей традициями. Меня зовут Соловьева Юлия.
Где бы турист ни находился, и неважно, какой компанией он путешествует, обязательно должен быть хотя бы один местный человек из практических соображений. Еще что я заметила, меньше риск нарваться на какой-то неприятный случай в малых местах. Например, в Чамчире, когда люди отдыхают, практически нет никаких плохих случаев. Кыргызские регины.
Наверное, мой главный совет туристам был бы не обманываться. Вы приезжаете в прекрасную кавказскую страну, где есть свои традиции. Пусть даже она и курорт при этом. И важно понимать, что при безумно красивой природе, при глубокой исторической составляющей, достаточно высокого сервиса повсеместно встретить довольно сложно. Нужно наслаждаться природой, дарами природы, море, горы, аутентичностью проживающих народов здесь, относиться к ним с уважением. Поэтому добро пожаловать и приятного отдыха. Меня зовут Русудан Кобякова.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». В Сухуми, в Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия, на прошлой неделе открылась персональная выставка «Абхихагба. Движение». На ней представлено 57 работ, каждая выполнена тушью на бумаге в авторской технике. На выставке побывала наш сухумский корреспондент Дарья Паба.
Сегодня имя Абхихагба в Сухуми знает почти каждый. Эта молодая художница, во-первых, известна за свой талант и за стремление не стоять на месте в своей профессиональной сфере. А во-вторых, ее имя связано с онлайн-галереей современного искусства «Ауада», которую она вместе с другой художницей Дианой Хиндва открыла год назад с целью рассказать миру о произведениях искусства и их авторов из Абхазии. В 1998 году Абхи окончила детскую художественную студию Евгения Котлярова. Затем поступила в Кабардино-Балкарский государственный университет на факультет юриспруденции. Но душа ее стремилась к живописи. Поэтому с 2015 года она с головой уходит в творчество. Попав в залы, где размещена выставка «Движение», первое, что вы ощущаете, это желание подойти к картинам максимально близко. Их небольшой формат требует тесного контакта, а еще, пожалуй, тишины. Наиболее часто встречаются темные оттенки, но именно поэтому на их фоне желтый, зеленый, фиолетовый и красный вспыхивают еще ярче. Все работы написаны в так называемой авторской технике. Абхихагба поясняет, что кроется за этим термином.
Ранее я тушью не работала, никогда даже не пробовала. В период пандемии, когда я застряла дома, у меня закончился материал в мастерской, у меня оказалось, не помню, с какой целью. Тушь и вот эта бумага. Она упаковочная для упаковки одежды. Когда у меня возникло ощущение, что получается что-то любопытное, я позвонила Баталу Джопу. Настолько я не знала, что такое тушь, даже правила пользования, потому что я позвонила, Батал спрашивал, можно ли вообще тушь смешивать, потому что первые мои работы были, они монохромные. Потом я выяснила, что у нас продается, конечно, палитра очень маленькая, всего 6 цветов, но есть зеленая, красная, синяя тушь, и можно ли смешивать. И когда он мне сказал «хулигань дальше», я продолжила свои поиски. О том, что у меня это авторская техника, вы знаете, я об этом не задумывалась. Если честно, ты когда над чем-то работаешь, ты не думаешь о том, что ты делаешь. Просто от того, что ты движешь, ты ищешь. Мы как-то летом были в мастерскую Батала Джопу, и я показала свои листы бумаги. Это мне Батал подсказал, что я работаю в авторской технике. Ну, что такое авторская техника? Это индивидуальный набор приемов по отношению к какому-либо определенному материалу.
Всего на выставке «Движение» представлено 6 десятков картин. В процессе отбора работ для экспозиции и ее компоновки вообще помогали коллеги и друзья.
Когда работы были оформлены, в какой-то момент я уже начинала сомневаться, что включать. Я и к Диане обращалась, она мне помогла с первым отбором. Потом, когда речь пошла уже об основной экспозиции, то, конечно, мне там очень-очень помог Батал Джопу. Диана, Саид. Это вообще такой сложный период, когда очень важно, чтобы рядом с тобой были люди, которые могут дать тебе нужный совет. Так что в экспозиции своих работ я не участвовала. Я просто в наглую наблюдала за этим процессом. Изначально было оформлено 82 работы, а в итоге какая-то часть работ не поместилась, и в итоге уже в зале 57 работ.
После посещения выставки остается много впечатлений. Помимо красных пейзажей, желтых дорог и синих гор, есть еще кое-что. Ощущение движения. Движение художницы Апчхи Хагба, которая постоянно учится, меняется и растет профессионально. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Памба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.